В Москве 11 часов, в Ашхабаде 13 часов, а в Риме 10 утра. В студии Наталья Карасева. Здравствуйте в этом выпуске. Министр гражданской авиации Индии прибыл на место крушения самолета в Керале. Немецкий депутат ответил на угрозы США ввести санкции из-за Северного потока 2. И Владимир Зеленский поручил из-за ковид пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом. Далее подробнее. Сообщение последних минут. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5212. Общее количество инфицированных – 882 347, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Суточный рост составил 0,6%. Министр гражданской авиации Индии прибыл на место крушения разбившегося накануне в Керале самолета. Цель – подвести итоги текущей ситуации и провести консультации со старшими должностными лицами и специалистами гражданской авиации. Об этом он написал в своем твиттере. Там же разместил фотографии с места катастрофы. На них виден разломившийся самолет, у него оторвана кабина пилота вместе с первым рядом пассажирских кресел. А также сами кресла вместе с вещами пассажиров лежат на земле. Хвост самолета сломан, лежит на склоне. По последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек, включая двух пилотов. Угроза ввести санкции против немецкого порта из-за Северного потока-2 – это объявление экономической войны, заявил депутат Бундестага от партии «Союз 90 Зеленый» Юрген Триттен. По его словам, компании, участвующие в проекте, нуждаются в защите от вашингтонских методов Дикого Запада. Депутат призвал Германию и Евросоюз дать США решительный ответ. По его словам, это могли бы быть меры против американского сланцевого газа. В письме оператору порта в городе Затсниц три американских сенатора требуют прекратить работы по поддержке строительства Северного потока-2. В противном случае грозят санкциями. Пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом из-за ковид поручил Кабинету министров Украины президент Владимир Зеленский. Повод – рост числа выявленных случаев инфекции в стране. Премьер-министр Денис Шмыгаль должен безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным и обеспечить медучреждения всем необходимым оборудованием. Медработников необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты. В России более половины всех преступлений составляют хищения. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры по итогам полугодия. Самые распространенные – кражи. Каждый пятый факт связан с потерей денежных средств с банковского счета. В Москве выявляется один из 10 подобных случаев. Вместе с тем доля квартирных краж снизилась почти на 20%. Далее идет мошенничество. На их долю в структуре преступности приходится 15,5%. А наряду с этим в стране более чем на 11%. Снизилось количество грабежей и на 20% разбоев. В Россию из Финляндии сбежал подопытный токсичный кабан. Об этом сообщили финские ученые. Убивать и есть животное нельзя. Следующий выпуск менее чем через полчаса на радио «Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник». Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 8 августа 1588 года английский флот встретил недалеко от берегов Туманного Альбиона непобедимую армаду. Скорее, это было даже чуть ближе к берегам континентальной Европы. При минимальных потерях англичанам удалось потопить часть испанских кораблей, которых было ни много ни мало около 130. Непобедимой армаде, как называли испанский флот, пришлось отступить, На обратном пути к берегам Пиренейского полуострова испанский флот потерял даже больше судов, чем в том сражении. Им пришлось огибать Великобританию, Ирландию, и, в общем-то, этот район не очень был знаком испанским адмиралам, и множество судов разбились о рифы, но, а также характерные для того времени болезни различные подкосили испанских моряков. А при этом уже через год все произошло практически с точностью до наоборот. Английская армада предприняла попытку добить испанцев в их же морских владениях, то есть отправилась к берегам Пиренейского полуострова, но потерпела поражение. А так кто кого в итоге разгромил? Какие державы господствовали в то время на суше и на море и боролись за мировое лидерство? И какими инструментами пользовались? Сегодня обсудим это подробнее. С нами на прямой связи доктор исторических наук, профессор факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова Александр Сагомонян. Александр Артурович, приветствую вас.
Доброе утро, здравствуйте.
Александр Артурович, я, наверное, тут уже наговорил столько, что 10 раз, так скажем, повесил в нашем эфире мифов, а может быть и наоборот. Я пытался как бы максимально объективно подать информацию, она такая достаточно разнообразная. Но давайте вообще вспомним те времена, да, 16 век, даже конец 16 века. Какие проблемы испытывали европейские державы в отношениях между собой? Была Англия, была Испания. В 1585 году вспыхнула война. И какие тогда были поводы? Это какие-то геополитические интересы, это религиозная почва, это, как сейчас бы мы назвали, бизнес-интересы, да, потому что не так давно была открыта Америка, и испанцы там уже неплохо себя чувствовали и ресурсы оттуда подтягивали. Или все вот эти перечисленные вещи вместе?
Ну, вы знаете, я бы что хотел сказать. Во-первых, эти события произошли при испанском монархе, чья Испания не была даже королевством, Филиппе II. Надо сказать, что Испания тогда считалась, ну, как сейчас говорят, сверхдержавой. Вот Филипп II унаследовал от своего отца, Карла V, огромную страну. Да, помимо вот испанских земель, там были, вот вы правильно сказали, необозримые владения в Америке, огромные, которые даже сама Испания не знала примерно, чем она владеет. Большая часть Италии входила в состав этой монархии, Нидерланды. Вот, то есть именно при этом человеке, например, Мадрид становится столицей. Поэтому до этого были города Валедолид, Толедо. И вообще Филипп II много сделал. Например, именно он присоединил Португалию к своей стране. Там.
Вот. Насильственно?
Да, ну там, понимаете, там была очень династическая система, но он сумел продавить свой приход там к власти. Там я не буду подробно, это достаточно сложная ситуация, но по большому счету именно испанской силе подчинилась Португалия. Вот что бы я еще хотел сказать. Вот вы правильно сказали, вот из Америки в Испанию поступало огромное количество богатств. Ну, по официальным, ну, как бы считается, 80% всех известных сокровищ находилось в этой стране. Только за 16 век было ввезено в Испанию 85 тонн золота, 16 тысяч тонн серебра и так далее. Вы знаете, если бы эти деньги были вложены в испанскую экономику, я думаю, и сейчас бы Испания занимала бы такие позиции. Но эти деньги, на что они тратились испанцами? И, во-первых, испанская аристократия, гранды, идальго, ну, тратили на приобретение предметов роскоши, строительство своих, вот то, что мы сейчас бываем в Испании, вот эти дворцы потрясающие, они были построены иностранными архитекторами. архитекторами, приглашавшимися в страну. То есть они покупали более дешевые и качественные зарубежные товары, тоже немецкое оружие, тоже там французские гобелены, французский парфюм, покупали там итальянское полотно и прочее. То есть они не видели смысла, огромное количество денег, не видело смысла. Кстати, это очень поучительно вот для нашей современной ситуации, которая там происходила. Вот. И,
давайте вспомним, какие территории Америки уже были освоены вот на современный лад, если это Мексика, ну, да? Южная Америка.
Да, это южное, это восточное побережье, это западное побережье, извините, север-юг-запад, нет, западное побережье, если, да,
Южной Америки.
Америки, Южной Америки, вот, и второе, вот на что тратились эти огромные деньги, на постоянные войны, потому что Филипп II вообще Испания себя объявила защитницей святой католической веры, Санта-Фе католика. Филипп II был убежден, что Господь его избрал своим орудием для борьбы с еретиками, которыми считались мусульмане и протестанты. Он вообще считал, что он называл Англию гнездом еретиков. Вот этот конфликт, как правило, подается между Испанией как чисто религиозный, что католики боролись с протестантами. Но не совсем так. Вина Англии здесь тоже есть. Англия не желала признавать исключительные права Испании на Новый Свет. Да, они вот пираты, среди которых вы вот по мне назвали, Фрэнсис Дрейк, да, конечно, огромное количество их поддерживал королева Елизавета, перехватывали испанские галеоны, которые везли вот эти сокровища в Испанию. Значит, все более, они очень нагло действовали, эти пираты. Елизавета поддерживала мятежных протестантских подданных Филиппа II в Нидерландах. Там были и протестанты, и католики, вот таким образом.
Ну, а в свою очередь испанцы, они поддерживали тоже тех, кто был не согласен с английской короной, да?
Конечно, естественно. То есть был,
а это
конечно,
кто?
Правильно сказать.
Ирландцы?
Шотландцы, ирландцы, конечно, те, кто... Я сейчас скажу тоже об этом. Так вот, вы знаете, то есть был взаимный конфликт. Это не только религиозный, это конфликт, как вы правильно сказали, финансовых интересов, да? Как раз вот... И прежде было золото вот это латиноамериканское, которое шло... Американское золото, которое шло оттуда. Значит, и Филипп II, поскольку он был убежден... Вообще он говорил так: лучше пустыня, чем страна, населенная еретиками. И это были не просто слова. Вот его сын Дон Карлос, он выступал против религиозной нетерпимости. Как сейчас говорят, он за толерантность религиозную. Он был, его уничтожили в тюрьме, он был уничтожен в тюрьме, по сути, да, его сын. То есть вот такой был он религиозный фанатик. И был снаряжен вот этот самый флот. Вы правильно сказали, да? То есть на подготовку флота ушли огромные ресурсы Испании. Должен был командовать, вот испанцы убеждены, если бы командовал этим флотом адмирал там у него много имен, Альваро де Базан, Санта-Крус, это лучший адмирал тогдашней Европы считался, самый лучший. Так вот, если бы испанцы до сих пор пишут вот в своих учебниках, в монографиях, что если бы он командовал этим флотом, не было бы такого итога этого похода. Но буквально накануне, он был относительно молодой человек, ему не было 40 лет, он скончался, умер неожиданно, и вместо него был назначен герцог Медина Сидония. Там у него тоже более
Алонсо Перес де Гусман.
Абсолютно правильно говорит. Так вот. То есть, вот
а такая, он был какой-то, значит, приближенный человек к королю, да?
Да,
но без особого опыта на флоте.
У него не было вообще. Он даже говорил королю, что он не адмирал, что он более себя чувствует уверенно на суше. Но тот приказал ему быть адмиралом.
А вопрос, почему тогда приказали быть?
Понимаете, это еще идет из... Считалось, что он был талантливый действительно человек на суше, но считалось, что талант флотоводца и полководца, они где-то равны. Хотя абсолютно разные вещи, да, абсолютно. Но тот не нашел все мужества отказаться. Вот в этом его тоже испанские историки маркиза де Сидония обвиняют в том, что он все-таки согласился на это. И план, вы правильно сказали, был такой, да, то есть эта эскадра отплыла, по-моему, 28 мая, если не ошибаюсь, 1580, все пишут из Ла-Коруньи, это неправильно, она отплыла из Лиссабона, сразу же не задалось. Шторм был огромный, да, укрылась в Ла-Коруньи эта эскадра, несколько кораблей было потеряно. И только потом они отправились к берегам Англии. План был какой? Значит, этот флот прибывает в пролив Ла-Манш, в районе Кале. Туда подходит армия вторжения. Это герцог Пармский, это был наместник, наместник испанского короля в Португалии. Значит, герцог Пармский. Он подходит с 3000-й армией. Эта армия грузится на корабли. Но этот узкий пролив Ла-Манша, Кале, это же, да, это, значит, быстро пересекает флот, высадка, ну и дальше, как говорится, дело техники. Вот здесь-то как раз, да, вот здесь, вот в этот, сегодня этот день, 8 августа, англичане решили атаковать испанцев. Я вам хочу сказать, что вообще...
Александр Артурович, поправлю вас, если я не ошибаюсь. Да. Герцог Пармский, он был наместником в Нидерландах.
А я что сказал?
Португалия.
Извините,
я просто представил, как они идут из Португалии пешком.
Нет. Извините, пожалуйста. Конечно, в Нидерландах. Они оттуда из Португалии. Я говорил. Конечно, это наместник Нидерландов. Хорошо, что вы это следите. Я очень рад. Так вот, вот как раз там решили англичане атаковать. Так вот, я хочу сказать, что вообще очень много в английской истории искажено. Вот, например, есть такая битва при Ватерлоо, вы знаете, 18 июня 1815 года, когда была последняя битва Наполеона. В Лондоне есть вокзал Ватерлоо, в Англии там мост Ватерлоо знаменитый. Но, понимаете, по большому счету не англичане выиграли эту битву, они бы ее проиграли наверняка. Решающую роль сыграли пруссаки, которые подошли на поле сражения в решающий момент, да. Сам Веллингтон, он даже был убежден, что битва будет проиграна. То же самое и здесь. Да, действительно, они атаковали испанский флот. Вот во время этого обстрела, ну, действительно, пушки вроде у них были лучше, хотя там во время вот этих боев лишь только, даже по английским данным, я вчера специально смотрел, только два корабля из 130 были, и то они не были поражены ядрами, они сели на мель. И потом... Кстати, вот испанцы это отвергают. И потом они просто были захвачены англичанами. Из 130 кораблей только два. Вот. То есть тут трудно говорить. Вот после, но войска герцога Пармского так и не подошли. Вот после этого Сидония принял решение уходить домой, отплывать. То есть англичане даже, они преследовали, если то очень недалеко. То есть в основном корабли погибли от шторма. От шторма и так далее, там, да, то есть вот какой момент.
Подождите, а как же знаменитые, да. Вот, я не знаю...
Кравининское сражение?
Нет, педалируемое англичанами, вот эта находка, я не знаю уж, или не находка, да, морского боя, как запуск брандеров, если я правильно говорю, в лоно врага.
Я понял, да, этих кораблей, брандеров и так далее.
Вроде как. Понимаете? От них много воспламенилось испанских судов, нет?
По большому счету нет. Да? Эти брандеры, они испанцы уничтожали на подходе, потому что их очень рано поджигали, и когда эти брандеры приближались, там эти огромные тяжелые галеоны, у них были очень тяжелые пушки, они их разносили. Только два корабля, повторяю, вот было, вообще в боях было потеряно всего 7 кораблей, вот даже по английским данным, 7 кораблей. Я, кстати, знаете, здесь еще и русский след есть, ведь после этого после вот этих событий Филипп II планировал поход на Россию совместно с польским королем Сигизмундом III. А при чем здесь Россия? А при том, что весь английский флот был построен из русского леса, русской пеньки. Пенька, это вы знаете, это конопляная веревка, то есть не разъедается морской водой, и русской смолы, потому что именно при Иване, в это же время Ивана Грозного, ну, уже он умер в 84-м году, 1500-го, но как раз в это время активно шла эта торговля. Так вот, чтобы там неудачу даже приписывали России, что вот английские корабли были таким образом, что то есть, из такого качества, что вот не сумели одолеть из-за по вине России. Даже вот такой был момент. Ну, я бы сказал, что вообще это очень раздуто. Это не Дрейк победил, не англичан. И примерно половина кораблей вернулась. Хотя это была действительно катастрофа очень серьезная. Это очень тяжелый удар по престижу Филиппа II был. Это была финансовая катастрофа, потому что очень много было. Были подняты налоги на слабую испанскую экономику. Это давление было очень мощное. Вообще считается, с этого момента начался закат Испании. Закат Испании как сверхдержавы, который уже в 18 веке подведет война за испанское наследство.
Да, но ведь через год же был поход англичан туда, к берегам.
Там
Португалия,
штормы, и штормы свою роль сыграли. Флот английский отплыл назад. Кстати, еще было две попытки Филиппа II повторить поход непобедимый армад. Но там не получилось. Это очень сложное было дело. То есть, повторяю, эта история сама по себе, она во многом англичанами раздута. Что как победа военная. Действительно, катастрофа была, но английский вклад в эту победу, именно английского флота, был... я не скажу незначителен, но не столь мощным, как о нем любят писать.
То есть никакого тактического гения Дрейка?
Да, конечно. Но Дрейк — это обычный пират. Он не заканчивал, я не знаю.
Пират по призванию? Или так получилось, так выгодно было?
Понимаете, как сказать? Этих пиратов поддерживала королевская корона. То есть и руками этих пиратов это было намного дешевле. Да? Пираты, то есть их привлекали, финансировали эти пираты. Пиратские набеги, да, но по большому счету, кстати, Дрейк, он чем еще знаменит, вы, наверное, знаете, Магеллана знают все, Дрейк совершил второе кругосветное плавание после Магеллана, даже есть пролив Дрейка.
Я знаю, да, из-за пролива, да. Они там друг с другом неподалеку, да. Магеллана пролив и...
Да, рядом. Так вот, Дрейк, понимаете, это не Нельсон, что называется, не Горацио Нельсон, который одержал победу при Трафальгаре, действительно был флотоводец. Это просто все сошлось, да, Бог был против, Филипп II был убежден, что Бог его избрал орудием для борьбы с еретиками, но все сошлось против них, да, и штормы прежде всего, и то, что этот Медина-Сидоний, он абсолютно... Не знал, вы правильно сказали, когда он начал огибать северо-британские острова, он не знал там какие течения, какая штормовая погода, там Атлантический, потом выход в Атлантический океан, там тоже штормы, там очень серьезный момент. То есть еще не было...
Еще и холодно такого. Же было, наверное.
Да, там тоже от перехода, то есть когда, если корабль терпел какой-то... Там, люди оказывались в воде, как правило, они не выживали уже, действительно. Все сошлось, что называется, и погодные условия. Но, повторяю, вклад англичан в эту победу, о которой много любят говорить. Знаете, в 1940 году, когда была битва за Англию, была очень интересная пропаганда Черчилля, он говорил, мы всегда всех побеждали, непобедимую армаду, там, Наполеона при Ватерлоо и прочее. Но я вам только что сказал, что много здесь мифологизировано во всех этих победах.
А, кстати... Само название «Непобедимая армада» — это не миф? Как оно родилось?
«Уна армада гранде» ее называли. Да?
Великая, да?
Великая армада, да. «Армада инвисибле» — это уже потом появилось в литературе. Да, уже может быть, немножко даже,
С иронией?
Не то, что издевает, да, ироническое такое, да, «инвисибле», «инвизибл», Да, «Уна армада гранде» ее называли. Великая или огромная армада. Действительно, 130 кораблей, таких флотов еще, конечно, мир не знал. Сражения были относительно небольшие, максимум 50, а здесь такая махина отплыла.
Александр Артурович, я хочу отдельно уделить внимание Нидерландам. Что собой они тогда представляли и какую роль играли? Они же сражались за свою независимость, или это было позже? Так или иначе, настроения-то были у них антииспанские?
Понимаете, была Священная Римская империя германской нации. Огромная, еще Карлом I основанная. Когда Карл V стал императором Священно-Римской империи, тогда в эту империю и он присоединил Нидерланды. Там внутри была очень серьезная борьба, очень серьезная. Мы только что сказали, кстати, была первая буржуазная революция, да, это очень рывок такой совершался. И в это время как раз вскоре и получит независимость Нидерланды, потому что при поддержке англичан. Но это будет впоследствии, конечно.
А что, опять же, что с Францией? Мы сейчас говорили Испания, Англия, Нидерланды, а тут такой между ними большой кусок, и у них есть выход к океану и к морю, и у их берегов, да, разворачивались вот эти сражения. А что, у них не было флота? Серьезно?
Ну, вы знаете, вообще-то Испания в чем считается? Испания была в состоянии войны и с Англией. Как раз именно Филипп II, по-моему, в 1557 году разгромил французскую армию. Многие его за это упрекали, потому что все-таки, да, две католические страны вели борьбу друг с другом. Битва при Сен-Кантене была. Вот, поэтому Филипп II пытался заручиться поддержкой Франции, но это поражение, да, вот 1557 года, оно, в общем-то, отвратило. Франция как бы занимала тут нейтральную позицию, да, хотя она не была не в тех размерах, как вот современные там Франция, да, вот, там еще были бургундские, там, ну, в общем, Франция занимала нейтральную, даже позицию враждебного нейтралитета по отношению к Испании во время этих событий.
А когда Португалия потеряла статус такой серьезной морской державы, когда как раз-таки их Испания, Габсбурги под себя подмяли? Или раньше еще?
Ну, вы знаете, это само собой, там же это... То есть Португалия, когда вошла в состав Испании, да, вы
да.
Но как раз при этом монархия, да, там была очень серьезная борьба за власть, да, там умер один король, вот, и там и в конце концов Браганская династия там пришла к власти, да, династия Браганзов. Именно вот тогда и Португалия, она как бы, ну, не относительно, ну, она достаточно долго будет в составе Испании, вот, ну, совместно, как бы, совместные действия у них будут. Вот я говорю, и Великая Армада, она отплыла. И Великая или Непобедимая Армада, она как раз отплыла из Лиссабона изначально.
Угу. Вот эти события, как они в дальнейшем разворачивались? В итоге кто стал господствовать на море? Или статус-кво сохранялся?
Ну, с этого момента как раз и начинается движение Великобритании к статусу владычицы морей. То есть Великобритания как раз считается одержала в этом победу. В конце концов, понимаете, все-таки...
Но на дистанции, вот, да?
Да. То есть как раз вот война за испанское наследство подвела. Вот многие убеждены, что, вот, что Испания не сумела использовать те преимущества, которые у нее были, вот, когда эти потоки золота шли. Если бы были направлены в экономику, если бы эти деньги вкладывались в национальную промышленность, но этим не занимались. То есть не видела испанская корона смысла проводить политику протекционизма, не ставила барьеров серьезных, да, а потом думали, золото будет всегда. Но потом поток золота, англичане пресекли эти попытки, да, вот после, да, и Испания стала резко скатываться назад, да. Вы знаете, вообще считается, что конец вот Испании как великой державы, вот полный, это 1898 год, когда испано-американская война, когда Испания потеряла последние свои колонии, да, Кубу потеряла, и это как бы и даже упразднили Министерство колоний за ненадобностью. Колоний не осталось. Но это уже, как бы, знаете, последняя точка была. Потому что, да, вот закат Испании начался как раз с разгрома Великой Армады или Непобедимой Армады. Начался это. Да, Испания очень быстро уходит. Потом она, вы знаете, и потом ее оккупирует Наполеон. Это будет в начале 19 века. Там уже испанцы даже примут испанские части, вот полк там будет в войне 1812 года принимать участие. Но это будет уже впоследствии.
При этом Англия, вот, наоборот, все будет прирастать Англия, и прирастать
Англия,
землями.
Англия, морей, да. Армия у нее всегда будет небольшая, но флот. Вы знаете, что главный принцип Великобритании – флот должен быть в два раза больше, других морских держав. Превосходить два раза флота двух других морских держав. То есть на этом Англия и держалась. Англия уступит по большому счету свое первенство, но после Первой мировой войны, ну, по-разному говорят, но во всех случае после Первой мировой войны Великобритания как бы потеряет этот статус. Она будет долго его удерживать.
Александр Артурович, Спасибо вам большое за интересную беседу. Александр Сагомонян, доктор исторических наук, профессор факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова, был у нас в прямом эфире. Вспомнили мы поражение непобедимой армады в 1588 году от английского флота, но, как выяснилось, больше даже, наверное, от шторма. И поговорили вообще о геополитике тех времен.
«Спутник Эрудита».